делается. На очереди рубрика «Переслушивая свободу». Культ Сталина в послесталинскую эпоху. У нашего микрофона профессор Ефим Григорьевич Эткинд. Парижская студия «Свободы», 10 сентября 1979 года.
Он был вездесущ и всемогущ. Его почитали своим мудрым учителем философы и историки, экономисты и языковеды, писатели и музыканты, маршалы и адмиралы, биологи и юристы. То, что говорилось о нем знаменитейшими людьми всех профессий, сегодня нельзя повторять без не то что неловкости, но без жгучего стыда или смеха. Так на первом съезде писателей в 1934 году в докладе о белорусской литературе Климковича утверждалось: «Стальная фигура всемирной пролетарской революции, организатор побед пролетариата, полководец Ленинской гвардии всего трудящегося человечества, товарищ Сталин показал и показывает пути развития всей советской литературы». Там же и тогда же доярка Лазарева считает его лучшим из дояров. «Да здравствует наш первый и лучший ударник, наш учитель и вождь», – провозглашает она. Писатель Леонид Леонов призывает своих собратьев сделать все, чтобы иметь основание сказать, что мы достойны быть современниками Сталина. Критик Лежнев пускается в изящные перефразы. Для него в этом диагнозе, я не повторяю, что он говорит, потому что совершенно неважно, каком, в этом диагнозе, как в тысячи других проявлений, товарищ Сталин показал себя крупнейшей головой эпохи. Армянский писатель Бакунц при благоговейном молчании зала долго произносил всю магическую формулу, которая к тому времени уже сложилась. «О вожде нашей партии, мудром учителе миллионов, строящих коммунизм рабочих и колхозников, лучшем друге нашей культуры, товарища Сталине, назвавшем писателей инженерами человеческих душ». Азербайджанец Рафим обещал съезду написать, вот очень любопытная цитата, «о великом городе, где недалеко от великой могилы Ильича в Кремле, в такт биению сердца народов Советского Союза работает мысль гения рабочего класса всего мира Иосифа Сталина, великого ученика бессмертного Ленина». Вот как тогда всерьез разговаривали. «Великий город, великая могила и даже великий ученик». А происходило это в августе 1934 года. Впереди было еще 25 лет феноменальной эскалации, эскалации восторгов и обожания. За эти 20 лет он приобретет еще новые качества. Он станет спасителем народа и величайшим полководцем всех времен, генералиссимусом и героем. Он станет величайшим теоретиком марксизма, создателем нового этапа диалектической философии. Он станет корифеем лингвистической науки, автором бессмертных трудов по языкознанию, станет гениальным теоретиком в области политэкономии и социализма и, в то же время, самодержавнейшим из когда-либо живших правителем России и полумира. 20 лет это все накалялось, напрягалось, поднималось выше и выше, звучало громче и громче, сверкало ярче и ярче. И вот эта эскалация, этот подъем все выше и выше, это все усиливающееся звучание, это и есть одна из проблем поэтики культа. Уже в 1934 году на первом съезде писателей ораторы стремились переорать друг друга. И если один из них воспевал стальную фигуру организатора побед, другой возносил чуть ли не литургию в честь того великого, в голове которого работает мысль гения, мало этого, гения рабочего класса. Мало, и этого мало. Мысль гения рабочего класса всего мира. Поднимай выше, воспевай громче, восхваляй ярче. 20 лет последующей безостановочной эскалации культа привели к таким невероятным высотам риторики, которых человечество за тысячелетия своей истории даже и вообразить не могло. Фараонов когда-то обожествляли. Римских и византийских императоров превозносили. Но все это была жалкая кустарщина. В ту варварскую пору не было ни газет, ни фотографии, ни радио, ни кино, ни прочих убийственных средств проникновения в любой дом и в любой мозг. К тому же магнитное поле пропаганды, поле чудовищного напряжения, соединялось с постоянным воздействием леденящего душу страха. «Если все встанут, а я не встану. Если кто-нибудь заметит мой насмешливый взгляд». Или просто недостаточно восторженный. Если я шепну жене, а зять услышит и донесет. Кто же в той глухой, непроглядной ночи мог услышать беззвучный голос Анны Ахматовой, которая еще в 1935 году осмелилась доверить не бумаге, нет, не бумаге, а памяти преданных друзей гордые строки? «Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу вы превращаете в вертеп? За то, что я не издевалась над горькой гибелью друзей? За то, что я верна осталась печальной родине моей?» И после ареста сына прямо обратиться к Сталину с трагическими словами, будто бы армянской сказки, словами, которые не услышали ни он, Сталин, ни мы, и которые несколько десятилетий жили в чьей-то безмолвной памяти. «Я приснюсь тебе черной овцою, на нетвердых сухих ногах подойду, заблею, завою, сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним. И пришелся ль сынок мой по вкусу и тебе, и деткам твоим?»
«Переслушивая свободу. Культ Сталина в послесталинскую эпоху». У нашего микрофона был профессор Ефим Эткинд. Парижская студия «Свободы».